Шамил отозвался сразу же. Едва Лощинин вызвал головной креативовский терминал.
«Да, мастер».
«Где вы находитесь?» – спросил Лощинин, вызывая в угловой сектор Голокуба панорамную карту западной части перегона.
«Позавчера проехали Хатангу. Приближаемся к Добричам».
«Сворачивайте на юг, к Трое. Клиент там?»
«Похоже, да.
Клиентов теперь два. Прежний и девчонка по имени Тири. Я залил подробный хинт тебе на терминал, потом глянешь. И ребятам своим дай глянуть, чтоб знали».
«Понял, мастер».
Три креатива свернули с накатанной четырехполосицы перегона и, поднимая легкую пыль, понеслись на юг. В Трою они въехали к полудню следующего дня. Шамил подробно прочел хинт и знал, что нужно искать мотоцикл «Сигейт Барракуда» за номером S88-834-76. Где-то поблизости должны были найтись и беглецы. По непонятной причине клиент прекратил резвое отступление на восток и застрял втрое. Вторые сутки он не трогался с места. По крайней мере, так говорит Лощинин, а для Шамила и его подручных главное не то, как дела обстоят на самом деле, а то, что говорит Лощинин. Сразу за северным шлюзом Трои серыми черепахами приникли к земле заправка, мастерские, гаражи, мини-городок, рай для всех, кто на колесах. Для тех, кому Трое лишь пятнышко на карте, абстрактный поселок с игрушечным населением. Путники никого из местных не увидят, только разве что механиков в мастерских, паренька-заправщика у раструба топливного насоса, да барменшу в единственной забегаловке под плакатом с исполинскими бутербродами. Весь мир для бродяг сужался до подобных автогородков, замкнутых как аквариумы и одинаковых, словно пылинки на перегоне. Застывшее в зените солнце отражалось от полированных плоскостей большого трейлера «Лопл Триджентик». Шамил поправил темные очки. Креативы слаженно ворвались на асфальтированный прямоугольник стоянки и также слаженно затормозили. Без рекламного визга покрышек, тихо и деловито.
«Тони, Рим, Баграт, со мной», — сказал Шамиль в переговорник и толкнул дверцу. Та с шелестом уползла на крышу.
У откинутых в стороны ворот ближайшего гаража мастерской возился у мотоцикла паренек в грязно-синем комбинезоне. Шамил присмотрелся, мотоцикл был с восточными номерами, Fujitsu Bizon, из новых разработок. Шамил, бесшумно ступая, направился к зияющему рту гаража. Паренек поднял голову от полуразобранного двигателя, только когда тень Шамила упала на него. Вопросительно уставился в темные очки.
«Мне нужен мотоцикл», — сказал Шамил без выражения. «Сигейт Барракуда. Нет на продажу?»
Паренек подозрительно стрельнул глазами, ни Шамил, ни ребята, остановившиеся несколько в стороне, не внушали ему радости. Отрицательно помотал головой.
«Жаль», — вздохнул Шамил. «А что есть?»
«Сигейт Деклтон, хотите? Новый нигде еще нет и недорого, в принципе». Шамил качнул подбородком, и ребята неторопливо разбрелись в стороны, вдоль ряда полуоткрытых ворот, заглядывая в темные пещеры гаражей, где возились механики и звучало железо. Сам Шамил заглянул в гараж, около которого возился паренек. Если не считать развешанного по стенам инструмента, какого-то хлама в яме, чернеющий посреди чисто выметенного пола и тестировочного стенда у самого входа, гараж был пуст. Шамиль подцокал языком.
«Можно взглянуть?»
«На Деклтон можно», и громко крикнул куда-то в сторону заправки. «Грай, Маза!» Сквозь темные линзы очков Шамилу показалось, что к ним направилась бочка с горючим. Взглянув поверх линз, он убедился, что к ним приближался все-таки человек, больше похожий, правда, на гору. На нем был кожаный фартук и макси-джинсы, а перепачканные смазкой кроссовки больше напоминали сортовые дыни из Поташхаба.
«Ну?»
— вопросительно пробасил толстяк, оценивающе смерив взглядом Шамила.
«Деклтон посмотреть хотят», — с готовностью сообщил парнишка.
«Не продается», — отрезал толстяк. Судя по тону сказанного, попытку уговорить можно было сразу считать провалившейся.
«Вообще-то мне нужна барракуда, не обязательно даже новая».
Шамил говорил сдержанно, как и подобает солидному человеку.
«Нету».
Тон толстяка не изменился ни на йоту. В этот же миг Баграт, показавшийся из соседнего гаража, выразительно ткнул большим пальцем куда-то внутрь.
Значит, там есть на что взглянуть. В этом Шамил не сомневался, потому что своим людям доверял. И он, отодвинув парнишку с дороги, пошел к Баграту. Толстяк даже не пошевелился, но лицо его приобрело угрюмо-решительное выражение. Тяжесть кобуры под курткой успокаивала. Шамил был опытным парнем, но с таким мордоворотом, как Грай, даже ему справиться было бы трудно. Хотя и не невозможно. Одного взгляда на то, что обнаружил Баграт, хватило, чтобы понять, они попали в яблочко. Полуприкрытая, на удивление, чистым чехлом, у пирамиды покрышек стояла ухоженная барракуда. Номер целиком был не виден, только последние четыре цифры – 3476. После этого сомнений могли остаться только у очень мнительного человека. Шамил таковым, к счастью, не был. Он обернулся и одобрительно кивнул Баграту. В тот же миг стало темно. Створки гаражных ворот быстро и, на удивление, тихо сомкнулись, заперев Шамила и Баграта. Снаружи донеслись сдавленные ругательства Рима, но они быстро смолкли, однако заурчал двигатель грузовика, наверное, трейлера на стоянке. «Черт!» — сквозь зубы уронил Шамил, доставая пистолет. Баграт чиркнул пьезиком зажигалки, колеблющийся огонек осветил гараж-ловушку. Шамил почувствовал себя пауком, которого накрыли стеклянным стаканом. Только паук думает, что свободен, на самом деле находясь в плену. Шамил же чувствовал себя свободным, несмотря на то, что створки ворот казались незыблемыми, сросшимися. Баграт осмотрел дальнюю стену, хода внутрь барака из этого бокса не было. «У меня есть взрыв-пакет», — сказал Баграт, — «полуторка». «Много», — покачал головой Шамил и в сердцах швырнул на пол ни в чем не повинные очки. «Ворота-то снесет, да нас волной в клочья изрежет». Он сделал два быстрых шага и рывком сдернул чехол с мотоцикла. Наверное, клиент, насоливший хозяину, был заботливым по отношению к своей барракуде. Двигатель запустился с первого же рывка. Выкрутив рукоятку газа до упора, Шамил включил скорость и отпустил сцепление. Мотоцикл вздернулся на дыбы и прыгнул на правую створку ворот. Удар толчком отдался в позвоночнике. Голова запрокинулась назад да так резко, что хрустнули шейные позвонки. Створка как стояла, так и продолжала стоять. Она открывалась не наружу, а вбок, скользила вдоль стены и поэтому могла выдержать еще и не такой удар. Шамила швырнула сначала на створку, потом на упавший мотоцикл. «Ни хрена себе!» — присвистнул Баграт. «Эй, ты жив, босс?» Шамил, тряся головой, встал. Лицо пересекла свежая царапина, болел ушибленный бок, локоть и еще чувствительно пек ожог на лодыжке. «А, шакра! Давай взрыв в пакет!» Баграт неуверенно полез в карман и извлек похожий на сигару цилиндрик. С хрустом оторвав упаковочную фольгу, Шамил нащупал податливую горошину активатора. «В яму!» — скомандовал он. Баграт наконец понял, что задумано, и послушно юркнул в гаражную яму, похожую на щель брусвер. Шамиль прыгнул следом, выглянул, подпрыгнув, и на втором прыжке метнул смертоносную сигару к воротам. Потом они скорчились на дне бетонной ямы, припав к ступеням. А вслед за этим резануло глаза, бухнул взрыв и запахло гарью. В яму полетели щепки и обломки ворот. Шамил закашлялся. Едва дым начал рассеиваться, Шамил с Багратом сунулись к выходу. Шамил на бегу полез в кобуру, но пистолет достать не успел. Сквозь редеющую пелену проступил силуэт громадины Грая. В руках его было помповое ружье. «Шакра!» У Шамила расширились глаза. Это было последнее, что он сказал в своей жизни. Грай поднял ружье и выстрелил. Шамила отбросила назад, в яму. Баграт вытащил пушку заранее, но это ему мало помогло. Одинокий выстрел не причинил вреда Граю, а Грай передернул затвор и нажал на спуск вторично. В яме стало еще трупом больше. Снаружи парнишка в промасленном комбинезоне волок за ноги мертвого Тони. Рим, обратив к небу невидящие глаза, валялся у соседнего гаража. В руке его чернел 12-зарядный вербатим с опустошенным наполовину магазином, но жизнь вербатим Риму не спас. На стоянке по-прежнему мирно в рядок стояли три креатива, и лишь круглое отверстие в лобовом стекле одного из них, да безмолвный труп пятого боевика из Сити с маленькой дыркой в башке и руль в мелких кровавых каплях, сказали бы постороннему наблюдателю, тут что-то не так. Но на стоянке не было сторонних наблюдателей. Грай брезгливо заглянул в ремонтную яму. Теперь, когда в ней валялось двое мертвецов, а бетон был перепачкан красным, она еще больше напоминала бруствер на поле боя. «Прибрать тут все», — велел Грай молчаливым механикам в одинаковых синих комбинезонах. «И позвоните кто-нибудь Бочарову. Хотя нет, я сам ему позвоню. Машины, что на стоянке в 10-й бокс, стекла подмести. На месте разлейте масло, что ли, или тосоло». Механики без лишних звуков рассыпались. Каждый знал, что делать. Чувствовалось, подобное распоряжение им не впервой выполнять. Грай отдал ружье парнишке, уже втащившему в гараж и Тони, и Рима. Потом с неудовольствием оглядел вывороченные из направляющих пазов ворота. Точнее, то, что от ворот осталось. Со стороны заправки уже полз погрузчик со вздернутым к небу коромыслом крана. На протянутых вперед лапах громыхала пара новых, еще пахнущих свежей краской створок, а запах гари быстро сносило южным ветром.